Программу «Время свободы» у микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. При взрыве в Грозном погиб один человек, двое ранены. В Грузии, Южной Осетии и России отмечают годовщину российско-грузинского вооруженного конфликта. Жертвами теракта на севере Ирака стали 30 человек, 88 ранены. В столице Чечни Грозном в результате взрыва погиб один человек, двое доставлены в больницу с ранениями. Как сообщается, все они – сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний из Бурятии. Они работали в охране комплекса правительственных зданий Чечни. Взрыв произошел на Старопромысловском шоссе рядом с главным офисом энергетической компании «Нуренерго». По предварительным данным, его мощность составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. В Грузии, Южной Осетии и России проходят памятные мероприятия в связи с годовщиной российско-грузинского вооруженного конфликта. Несколько сот человек приняли участие в церемонии в приграничном с Южной Осетией грузинском городе Гори, который год назад бомбили российские войска. Во время пятидневного конфликта российские силы вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенной республикой Южной Осетии. В преддверии годовщины тех событий Россия и Грузия вновь обвиняют друг друга в развязывании войны. Президент России Дмитрий Медведев в телеинтервью сказал, что решение направить войска против Грузии было тяжелым, но правильным.
Мы до последнего момента рассчитывали в тот период на то, что у грузинского режима хватит чести, порядочности, хоть какой-то внутренней, разума, наконец, не совершить фатальных ошибок, которые, во-первых, приведут к человеческим жертвам, и, во-вторых, приведут к очень серьезным геополитическим последствиям.
Сказал Дмитрий Медведев. На севере Ирака, вблизи города Мосул, по последним данным, жертвами взрыва стали 30 человек. 88 были ранены. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на иракскую полицию. Смертник взорвал заминированную машину около мечети в шиитской деревне к северу от Мосула. Ранее, в пятницу же в Багдаде, в результате нескольких взрывов погибли 6 шиитских паломников. Представители семьи Анны Политковской намерены обжаловать в Верховном суде России отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки. Об этом сообщила адвокат Карина Москаленко. На возвращение дела в прокуратуру для устранения противоречий настаивают как потерпевшие, так и обвинения. Однако Московский окружной военный суд отклонил ходатайство. Говорит адвокат обвиняемых Мурат Мусаев.
Для нас это еще один круг по одному и тому же уголовному делу. И, как я уже говорил, нам это не интересно, нам это не нужно, хотя мы уверены в том, что при объективном жюри наши подзащитные снова будут оправданы.
Сказал адвокат обвиняемых Мурат Мусаев. На 7 сентября суд назначил отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. В феврале обвиняемые в причастности к убийству Политковской были оправданы на основании вердикта присяжных, но приговор был отменен военной коллегией Верховного суда России. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи с автокатастрофой, в результате которой один человек погиб и более 20 были ранены.
Несколько человек получили тяжелые переломы, у большинства ушибы, ссадины, сотрясение головного мозга. Предположительно, причиной ДТП явился сон за рулем водителя грузовика. В настоящее время ведется следствие, все причины и данные устанавливаются.
Сообщил представитель ГИБДД. В ночь на пятницу на автотрассе Дон, недалеко от Армавира, двухэтажный пассажирский автобус, следовавший из Пятигорска в Анапу, столкнулся с грузовиком. Погиб водитель грузовика. Среди пострадавших двое детей. Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения. НАТО призывает направить в Афганистан дополнительные войска. Генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью радиостанции BBC, что, кроме того, требуется активизировать подготовку солдат афганской армии. За последние сутки 7 военнослужащих международной коалиции погибли в результате взрыва мины и вооруженного нападения на западе и юге Афганистана. Действующие в стране боевики резко активизировались перед президентскими выборами, которые назначены на 20 августа. На польско-украинской границе поляки протестуют против велопробега памяти Степана Бандеры, который пройдет также через польскую территорию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Украинских велосипедистов вблизи пограничного перехода в Медыке ждут несколько десятков человек с плакатами «Нет фашизма Бандеры», «Мы помним преступления Бандеры», «Бандеровцы и их сторонники прочь из Польши», говорит один из участников акции. Я протестую против провокации. Это не что иное, как провокация сторонников человека, под руководством которого были убиты десятки тысяч поляков и не только поляков. Это провокация против всего польского народа.
Провокация вобец народу польского.
Участники акции выстроились живым щитом поперек дороги, которая ведет от пограничного перехода на территорию Польши. Между тем, организаторы велопробега решили сократить количество его участников до 4 взрослых человек, поскольку в Польше одним из основных обвинений в их адрес было, я цитирую, «использование не отдающих себе отчета в том, что происходит, детей». Конец цитаты. Протестующие подчеркивают, что не намерены физически препятствовать участникам велопробега.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Правительство Албании заявило о готовности расследовать все подозрения в похищении людей и торговле человеческими органами во время войны в Косове в конце 90-х годов. Об этом заявил министр юстиции Албании после встречи в Тиране с уполномоченным Совета Европы по правам человека Диком Марти, который ранее посетил Белград и Приштину. Спустя 10 лет после конфликта в Косове без вести пропавшими числятся более 1500 человек, около 500 из которых сербы. Бывший генеральный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карло Дель Понте ранее высказало подозрение, что некоторые из пропавших были похищены косовскими албанцами из армии освобождения Косово.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. По какой причине власти Башкирии внезапно закрыли один из самых известных в республике интернет-сайтов? Московский окружной военный суд назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. В Испании оппозиция публично обвинила правящую социалистическую партию в слежке за своими лидерами. В Британии продолжаются общественные дебаты по поводу будущего пенсионной реформы. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Правозащитники Башкирии заявили, что власти республики оказывают агрессивное давление на руководство и сотрудников одного из известных местных оппозиционных интернет-сайтов ufagub.com. Несколько дней назад в башкирской столице были арестованы по подозрению в экстремистской деятельности 4 авторов этого сайта. Один из них – уфимский блогер Сергей Орлов. Решением суда заключен под стражу. Милиция также обыскала квартиру интернет-блогера Карима Яушева, у которого при этом изъяли компьютер. С подробностями из Уфы Разив Абдулин.
Сергей Орлов и еще троих блогеров подозревают в причастности к публикациям на сайте Уфа Губернская. Этот сайт решением суда был признан экстремистским. Сергею Орлову, Константину Нестерову и Игорю Кучумову предъявлено обвинение по таким статьям Уголовного кодекса, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и участие в экстремистском сообществе. Другой блогер, предприниматель Николай Швецов, обвиняется по статьям участия в экстремистском сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами. 6 августа Орджоникидзевский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Сергей Орлов – автор книг по истории Башкирии. В книге «Пирамида Салавата» он сомневается в выдающейся роли национального героя Башкирии Салавата Юлаева и высказывается о нем как о разбойнике. Николай Швецов по образованию юрист, однако в последние годы активно интересуется историей Башкирии. В его статьях, размещенных на сайте, опровергаются постулаты, которые преподаются на уроках истории родного края в башкирских школах. В частности, он открыто сомневается в древности Уфы. В Следственном комитете отрицают, что задержание Орлова и Швецова связано с их историческими изысканиями. Официальная причина, указывают прокуроры, некорректные комментарии, которыми славится сайт «Уфа Губернская». В записях, которые оставляли задержанные, следствие усматривает признаки экстремизма и возбуждения ненависти по национальному признаку, в частности, к башкирскому населению республики. Это не первое задержание, связанное с сайтом «Уфа Губернская». Так, 11 августа должно состояться судебное заседание в отношении Сергея Масленникова. 40-летний уфимец оставлял на сайте комментарии, которые следователи сочли экстремистскими. Разиф Абдуллин для Радио Свобода, Уфа.
И в продолжение темы моя коллега Лилия Пальвелева поговорила с некоторыми из авторов сайта ufagub.com.
Поводом для возбуждения уголовного дела по обвинению в публичном призыве к экстремистской деятельности через СМИ, а кроме того, в участии в экстремистском сообществе и возбуждении национальной вражды, стало размещение на сайте «Уфа Губернская» материалов из книги «Войны против ублюдков». Однако Карим Яушев уверен, подлинная причина преследования блогеров кроется в другом.
На этом сайте приводятся документы о злоупотреблении властью, о коррупции в республике. Там же приводятся исторические исследования о том, что история Башкортостана подается неверно. Вообще, как возник процесс над этим сайтом? Само собой разумеется, то, что там критиковали власти, никому не понравилось. И то, что там низвергали, казалось бы, незыблемых героев, уже устоявшихся национальных героев, того же Салавата Юлаева, Заки Валиди, первого основателя Башреспублики, конечно, не нравилось башкирским национальным организациям. Первыми с идеей закрытия сайта и привлечения к ответственности, кто там работает, выступили башкирские националистические организации. Они там решали, то ли просто бить людей, которые там, или же через правовое поле пойти. Ну, там победила точка зрения, что надо суд отдать. Потом эту идею поддержали несколько башкирских депутатов Курултай Республики. Они и обратились к правоохранительным органам. Формальным поводом к возбуждению уголовного дела послужило, что на сайте были помещены отрывки из брошюры Айрата Дильмухаметова «Войны против ублюдков».
Кто, согласно автору, войны, а кто, простите, ублюдки?
Я внимательно не считал, хотя держал в руках эту брошюру. Войны – это башкиры, а ублюдки – это не то, что все остальные, а, как помягче выразиться, это русские, там татары как продажные поданы. В этой брошюре такая яростная и не сдержанная в выражениях критика в адрес федеральных властей.
Какие отрывки там были помещены? Они касались сегодняшнего дня?
Они касались сегодняшних действий республиканских властей. То есть республиканские власти обвинялись в том, что недостаточно суверенитет защищают, недостаточно яростно защищают нефтяные заводы, чтобы их оставить в своих руках. Вот эту часть УФАГУБ, поскольку это в русле его материалов, он и поместил. Где-то в апреле 2008 года или чуть раньше. Уголовное дело открыто 8 мая 2008 года. Но заметьте, сама брошюра была признана экстремистской только 4 июня. То есть возбуждение уголовного дела было гораздо раньше, чем произведение было признано экстремистским. То есть в момент, когда неизвестные люди поместили на свой сайт отрывок из этой брошюры, брошюра еще не была признана экстремистским. То есть они не совершали никаких противоправных действий. Тут, естественно, возникает вопрос, почему же вдруг нагрянули на всех? 5-го начался суд над бывшим сенатором от Башкирии Игорем Изместьевым. А сайт УФАГУБ как раз был единственный сайт, который помещал регулярно не только материалы, касающиеся этого процесса, но, естественно, с указанием ролей не только Изместьева, но и семьи Рахимовых, о возможной роли в этих преступлениях. Более того, сайт УФАГУБ, я не знаю, откуда они достали, поместили протокол допроса Изместьева, где тот напрямую обвиняет как раз семью Рахимовых. И надо полагать, сейчас этот сайт, если бы его не закрыть и людей бы не арестовать, постоянно бы сейчас передавала информацию об этом процессе.
К сказанному Каримом Яушевым добавим, как сообщают в правоохранительных органах, авторов крамольных текстов на сайте Уфа Губернская удалось установить сотрудникам Центра противодействия экстремизму при МВД Башкирии при помощи сложных технических экспертиз. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас уже почти 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок расследования обстоятельств начала конфликта в августе прошлого года. Одновременно правительство Грузии представило отчет о событиях, связанных с началом конфликта, и из этих документов вытекает, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. В Екатеринбурге начался суд над членом оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексеем Никифоровым, обвиняемым в экстремизме. В Кургане объявили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган», которым не платят зарплату. В иракском городе Масул на севере страны погибли не менее 10 человек при взрыве, который совершил смертник. Мы продолжаем программу «Время свободы». Московский окружной военный суд сегодня отклонил ходатайство детей Анны Политковской о возвращении дела об убийстве их матери в прокуратуру для проведения более качественного расследования и назначил дату отбора коллегии присяжных. Первая коллегия присяжных в феврале этого года единогласно оправдала всех четверых подсудимых. Сергея Хаджикурбанова, названного в Генеральной прокуратуре организатором преступления, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их представляют пособниками, и подполковника ФСБ Павла Рягузова. В июне Верховный суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Московский окружной военный суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение председательствующего Николая Ткачука, отказавшегося удовлетворить прошение потерпевших о возвращении дела прокурору, стало неожиданным, пожалуй, для всех участников процесса и многочисленных журналистов. Мало кто сомневался, суд воспользуется первой же возможностью, чтобы избавить себя от участия в процессе по делу об убийстве, в котором нет ни заказчиков, ни исполнителя. А обвинительное заключение составлено таким образом, что сторонам неизбежно придется обсуждать поступки и вопросы виновности человека, которого не будет на скамье подсудимых, говорит адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Самый главный, самый ясный пример. В обвинительном заключении присутствует имя некого Рустама Махмудова, которому, по сути дела, вменяется совершение убийства Анны Политковской. И если уж обвинительное заключение это имя упоминает, то, конечно, и участники процесса могут об этом говорить. Фактически судья сегодня, сказав, что нарушений нет, дал возможность говорить об этих обстоятельствах и о роли Рустама Махмудова. Но это не так. Мы хорошо понимаем, что в присутствии присяжных эти темы обсуждать будет невозможно. Я считаю и считала перед началом прошлого судебного заседания, что это серьезная процессуальная ловушка, в которую неизбежно попадет суд, либо он должен будет реально и жестко ограничить и незаконно ограничить права участников процесса. И всякое обсуждение этой темы будет сниматься. Но позвольте, это имя уже есть в обвинительном заключении. Это один маленький пример, а у нас таких примеров много.
Более того, решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства ставит в двусмысленную ситуацию представителя государственного обвинения Амалию Устаеву, которая накануне поддержала потерпевших, заявив, что считает необходимым вернуть дело прокурору для проведения более качественного расследования. Говорит адвокат подсудимого Ибрагима Махмудова Саидахмет Арсамирзаев.
Куда мы, прошу прощения, загоняем прокурора? Прокурор, который встал в суде и сказал, я согласен с тем, что надо дело вернуть на доследование. Значит, он не уверен был, у него не было достаточно доказательств выступать в суде при рассмотрении его по существу. Сегодня же, отказав в этом, опять сажая этого же прокурора в данный процесс, прокурора, который не уверен в своих силах, который просит дело вернуть на доследование, вынужден сегодня защищать интересы обвинения, будучи, по крайней мере, не в равных положениях со стороны защиты.
Довольно запутанная ситуация и у Сергея Хаджикурбанова, которого называют организатором убийства Анны Политковской. Дело в том, что в настоящий момент в отношении него закончено следствие, и в Таганский суд Москвы передано уголовное дело о вымогательстве. Потерпевшим в этом деле выступает основной свидетель обвинения по делу об убийстве Анны Политковской, некий Павлюченков. Суд непременно задаст ему вопрос о том, нет ли у него личной неприязни к Хаджикурбанову или каких-то иных мотивов для личной заинтересованности в исходе дела. А они, судя по всему, есть. И обвинение, и без того страдающие от отсутствия доказательств, лишится еще и важного для него секретного свидетеля. В придачу ко всему совершенно непонятно, как Хаджикурбанов будет разрываться между Таганским районным и Московским окружным военным судом. Ведь судья Николай Ткачук отказал и в его ходатайстве о возвращении дела прокурору для объединения с новым делом о вымогательстве. Впрочем, для адвокатов подсудимых решение рассматривать дело заново скорее хорошая новость. Они не сомневаются, любая непредвзятая коллегия присяжных оправдает их подзащитных, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Для нас-то идеален сценарий, при котором будет повторное рассмотрение тех же материалов. Потому что мы их все знаем, мы знаем, насколько они некачественны, мы знаем все слабые места этих материалов. Нам над ними даже работать еще раз не надо. В случае, если дело будет возвращено прокурору, существует угроза того, что могут быть там изготовлены какие-то новые доказательства или переформулировано обвинение и изъяты какие-то слабые места, иные замаскированы и так далее. А сейчас никакой такой работы над ошибками не будет. Будет хождение по второму кругу. Что может быть лучше для нас?
Вера и Илья Политковские уже заявили о намерении обжаловать решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства. Но если военная коллегия Верховного суда оставит его в силе, уже 7 сентября в Московском окружном военном суде состоится отбор присяжных для повторного рассмотрения дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Семья Анны Политковской и их адвокаты сегодня, сразу после принятия окружным судом решения не передавать дело в прокуратуру, созвали пресс-конференцию. Они рассказали о своей реакции на решение суда. На этой пресс-конференции побывал и специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня на пресс-конференции чаще других звучали три слова – разочарование, шок и слово, которое несколько удивило журналистов – цирк. Говорит дочь Анны Политковской Вера.
Мы очень бы хотели просто в этом цирке больше не участвовать. К сожалению, мы не сможем этого делать, потому что это очевидно. Мы должны там присутствовать и видеть, что там происходит. Не знаю, может быть, когда будет обжалование, Анна, надеюсь, будет что-то изменить, хотя, мне кажется, ничего не изменится. Я вообще думала, что сегодняшний день хоть немножечко нас продвинет хотя бы на один маленький шажок к тому, чтобы найти истину. Но, к сожалению, сегодня мы на два шага назад отправились. Ну, вот так и живем.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов также назвал происходящее цирком.
Проявились каким-то образом силы, которые однозначно не заинтересованы в том, чтобы нашли всех. Вот я могу только так расценивать тот цирк, который сегодня произошел в здании Московского окружного военного суда. Прошлое заседание цирка началось, когда попытались закрыть дело, манипулируя мнением присяжных, потом был скандал с присяжными, теперь новый скандал. Мало того, история беспрецедентная на самом деле, когда все стороны процесса, какие бы они разные между собой не были, какие бы ни были мотивы и т.д. и т.п., так вот эти все стороны процесса говорят, ребята, необходимо дальше расследовать дело. И в суд тащить не то же самое, уже 20 раз разжеванное и пережеванное и в СМИ, и в самом суде дело, а что-то новое.
Адвокат Карина Москаленко заверила журналистов, что, несмотря на такие пессимистичные заявления, следить за процессом пострадавшая сторона продолжит.
Мы вот уже обсуждали вопрос, если процесс нам в принципе не интересен. В целом, глобально. Как нам поступать? Сидеть там вчетвером, как мы это делали каждый день и каждый раз отслеживали показания всех допрошенных по делу лиц? Наверное, мы изберем другой путь. Мы будем четко отслеживать этот процесс. Мы не оставим его, не бросим его на самотек. Не потому, что мы боимся приводов, конечно же, а потому, что нам не безразлично, как будет вершиться правосудие по этому делу. Поэтому я думаю, и так мы предварительно проговорили, что кто-то из нас четверых в процессе будет. Мы будем записывать его очень тщательно, и аудиозапись будем сверять с протоколом судебного заседания. Все это делать мы будем. Но, конечно, у семьи Анны Политковской сегодня к этому процессу того внимания уже не будет. И мы, конечно, относимся к этому судебному разбирательству как попытке повтора, либо с одним, либо с задуманным другим исходом. И, соответственно, будем относиться и к своему присутствию там.
Заявила на пресс-конференции Карина Москаленко. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». преддверии годовщины российско-грузинской войны помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Фил Гордон дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Главные темы – отношения Вашингтона с Москвой и Тбилиси, опасность нового кавказского конфликта и, конечно же, судьба так называемой перезагрузки.
Что вы думаете о возможности нового конфликта между Россией и Грузией? Многие эксперты, включая московских, считают, что Кремль рассматривает прошлогодние события как незаконченную войну, и что, как они говорят, эту работу следует завершить. Считаете ли вы такой сценарий реалистическим? Мы не должны исключать ни один из возможных поворотов событий. Это очень серьезная ситуация. В регионе размещены большие военные силы, и с обеих сторон напряжение не спадает. У нас нет никаких причин верить в возобновление войны, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить такой исход событий. Но мы не можем недооценивать серьезность ситуации, в которой, учитывая отношения, в которых мы находимся с обеими сторонами, мы делаем все, чтобы успокоить их. Многие аналитики, комментируя политику перезагрузки американо-российских отношений, говорят, что такая перезагрузка чрезвычайно сложна, так как эти страны имеют совершенно различные концепции внешней политики. Каким вы представляете современный российский подход к международным отношениям? Я думаю, эти аналитики совершенно правы. Это сложное дело. Если бы установить гармоничные американо-российские отношения было легким делом, они уже давно были бы установлены. Между нашими странами существует разница в подходах и взглядах на мир. Мы должны ясно понимать это. Идея перезагрузки, однако, исходит из того, что у нас есть важные общие интересы. Мы думаем, что если обе страны смогут сфокусироваться на них и начнут делать прагматические шаги в таких областях, это может изменить общий тон отношений и снять подозрительность. И тогда появится возможность расширить область взаимных интересов. Честно говоря, нам предстоит сделать больше, чем уже сделано. Почему, к примеру, США и Россия должны конкурировать на Ближнем Востоке, когда взаимный интерес состоит в том, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, справиться с ростом исламского экстремизма, чтобы сделать этот регион более стабильным и открытым. У нас много общих интересов и в других регионах, гораздо больше, чем того, что нас разделяет. Но в наших отношениях в силу исторических обстоятельств сильна и подозрительность. И мы пытаемся что-то с этим сделать. Я думаю, что многие россияне сегодня не видят в отношениях с США никакого результата. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, мы не видим ситуацию таким образом, мы можем найти общие интересы. Россия по-прежнему серьезно предупреждает тех, кто хотел бы оказать военную помощь Грузии. Представитель российского Министерства иностранных дел заявил, что следует воздержаться от поставок в Грузию наступательного и, в идеале, любого вида вооружений. Ухудшит ли это отношение Москвы и Вашингтона? И помощь какого рода США предлагают Грузии? Мы уже заявляли, что Грузия имеет полное право на самооборону и никакого эмбарго на поставки оружия в Грузию не может быть. Но мы также заявляли, что наше сотрудничество в сфере безопасности сфокусировано на военной доктрине Грузии, на профессионализации ее вооруженных сил, на подготовке грузинских подразделений для участия в операциях в Афганистане, что является нашим общим интересом. Мы не считаем возможным военное решение ситуации вокруг Грузии. Мы хотим избежать нового конфликта. Сейчас мы не продаем оружие Грузии. Что же до предупреждений Москвы, то не России решать, должна или не должна Грузия себя защищать, и как она должна делать это. В то же время мы не хотим военной эскалации в регионе. Выступая недавно перед американским конгрессом, вы детально обрисовали нынешнюю политическую ситуацию в Грузии. Вы считаете очень важным то, как пройдут следующие президентские выборы в 2013 году и как произойдет передача власти. В свою очередь, грузинская оппозиция требует досрочных выборов и немедленной отставки Саакашвили. Ваше выступление было ответом на эти требования? Нет, это не был месседж каким-то определенным группам или движениям. Я только имел в виду, что существуют конституционные процедуры, и они должны уважаться. Пусть народ Грузии сам принимает принимает решения. Это было бы самым лучшим. Оппозиция хочет избавиться от нынешнего президента. Безусловно, это ее право. И если выборы будут свободными и честными, то и результат будет соответствующий. Так что мои слова — лишь месседж в поддержку демократии. Чтобы демократия была в действии, вам необходима власть закона, свобода прессы, открытость и прозрачность. Таковы принципы, которые поддерживают Соединенные Штаты, безо всякого предпочтения одной партии другой, одного человека другому.
Это было эксклюзивное интервью помощника госсекретаря США по европейским и евразиатским делам Фила Гордона, Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Чечни Грозном в результате взрыва погиб человек. Двое доставлены в больницу с ранениями. Как сообщается, все они сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний из Бурятии. В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. На севере Ирака, вблизи города Мосул, по последним данным, жертвами взрыва стали 30 человек, 88 были ранены. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на иракскую полицию. Ранее в пятницу в Багдаде же в результате нескольких взрывов погибли 6 шиитских паломников. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. Представители семьи Политковской намерены обжаловать отказ в Верховном суде России. В Воронеже суд вынес обвинительный приговор молодому человеку, совершившему нападение на выходца из Армении. 22-летний Александр Чаленко осужден на 5 лет колонии общего режима. Правительство Албании заявила о готовности расследовать все подозрения в похищении людей и торговле человеческими органами во время войны в Косове в конце 90-х годов. Спустя 10 лет после конфликта без вести пропавшими числится более 1500 человек, около 500 из которых сербы. НАТО призывает направить в Афганистан дополнительные войска. За последние сутки 7 военнослужащих международной коалиции погибли в результате взрыва мины и вооруженного нападения на западе и юге Афганистана. В Китае казнен бывший глава компании оператора международного аэропорта Пекина, признанный виновным в коррупции. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна заметная новость. В Испании парламентская оппозиция обвинила правительство в слежке за оппозиционерами и использовании силовых структур в политических целях, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
С обвинениями в адрес правительства и правящей Испанской социалистической рабочей партии выступила генеральный секретарь Либеральной народной партии, основной оппозиционной силой страны, Мария Долорес де Коспидаль. По ее мнению, Испания превращается в полицейское государство, поскольку правительство использует силовые структуры, в том числе генпрокуратуру и полицию, чтобы преследовать парламентскую оппозицию. Она имела в виду факты прослушек телефонных разговоров лидеров оппозиции, а также фабрикацию уголовных дел на оппозиционеров. Речь идет об антидемократической практике, о политической коррупции. Демократия в нашей стране поставлена под угрозу, констатировала госпожа Коспидаль. Она также заявила: «Мы будем продолжать разоблачать факты использования правительством соцпартии силовых структур с целью преследования и дискредитации парламентской оппозиции. Мы будем разоблачать провокации, организованные Министерством внутренних дел. Мы будем разоблачать незаконные телефонные прослушки наших сторонников, противоречащие закону и Конституции. Мы никогда не согласимся с вопиющим нарушением демократических прав и свобод в нашей стране». Непосредственным поводом для выступления генсека Народной партии послужил скандал вокруг популярного либерального политика Франсиско Камса, занимающего пост президента автономной области Валенсия. Он был обвинен социалистами в коррупции, в частности, в получении взятки в виде нескольких сшитых на заказ костюмов. Учитывая абсурдность подобного обвинения, высокооплачиваемые политики в Испании взятки костюмами не берут, суд прекратил дело против Камса. Однако правительство настояло на его возобновлении. В ходе скандала выяснилось, что не только Камбс, но и другие видные деятели Народной партии подвергаются по заданию правительства постоянной слежке со стороны силовых структур. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы», и далее у нас рубрика «Не только о политике». В США скончалась 86-летняя Дина Готлибова-Бэббит, узница Освенцима, которой удалось спасти свою жизнь благодаря рисункам, которые она делала для нацистского врача Йозефа Менгеле. О ее судьбе рассказывает Дмитрий Волчек.
Красавица Дина Готлибова училась в Праге в художественной школе, но после оккупации ее исключили, как и других евреев, а в 42-м году арестовали и через концлагерь в Терезиенштадте отправили в Освенцим. О ее таланте узнал Йозеф Менгеле, проводивший эксперименты над заключенными. Врач-садист потребовал, чтобы Дина рисовала для него портреты цыган, запечатлевая оттенки их смуглой кожи. Эта работа спасла Дине жизнь. После освобождения она уехала во Францию, вышла замуж за американского художника-мультипликатора Арта Бэббита, поселилась в Калифорнии и сотрудничала с голливудскими студиями. Дина была уверена, что ее лагерные рисунки давно уничтожены, но они нашлись. Через 3 дня после освобождения Освенцима их получил в подарок от одного из узников польский подросток, семья которого удочерила еврейскую девочку. В 1963 году музей концлагеря приобрел 6 рисунков, позже еще один. Их авторство было установлено, и в 1973 году Дина Бэббит посетила Освенцим. Детали ее переговоров с администрацией музея интерпретируются по-разному. Видимо, поначалу общение было доброжелательным, и лишь через 20 лет Дина начала борьбу за свои акварели. Она во что бы то ни стало решила их вернуть. В последние десятилетия ее жизни это желание превратилось в идею фикс. Аргументы, которые выдвигала Дина Бэббит, можно назвать эзотерическими. Она считала, что пока рисунки находятся в Освенциме, ее душа и души цыган, которых она рисовала, остаются в плену концлагеря. Она утверждала, что стала духовной узницей Освенцима. Хотела ли Дина уничтожить рисунки? Вполне возможно, но об этом она не говорила. История Дины Бэббит стала широко известна. В поддержку ее требований выступали конгрессмены, сотрудники Института изучения Холокоста, американские художники. Был снят фильм о ее судьбе и создан веб-сайт, посетители которого призывали писать письма протеста в Освенцим. Однако музей категорически отказался пойти навстречу. Его администрация утверждала, что любое свидетельство преступлений, совершенных нацистами, является бесценным историческим документом и должно находиться в экспозиции, которую видят миллионы посетителей. Посредники предлагали компромиссы, но стороны не шли на уступки. Весомые аргументы были у Дины Бэббит столь же существенны у музея, так что это история без правых и виноватых. Она может лишь служить одним из бесчисленных напоминаний о том, что призраки страшного прошлого Европы таятся в 2 шагах от нас.
Комментарий Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Вчера «Благосфера» обсуждала почти исключительно собственные проблемы. В четверг днем в разных странах мира, но в том числе и в России, не работали сразу 2 блогерских сервиса, а именно «Живой журнал» и «Твиттер». По сообщению «Ленты.ру», причиной падения блогерских платформ стала массированная DDoS-атака. Отключение сервисов настолько встревожило пользователей, что в англоязычной сети был даже запущен специальный сайт «Is Twitter Down?» — «Упал ли Твиттер?», который сегодня уверенно отвечает на этот вопрос отрицательно. Реакция российских блогеров имела, как всегда, свои особенности. Пользователи опасались, что сервисы были закрыты по идеологической причине, а также отмечали гиперзависимость своих соотечественников от блогинга. В журнале пользовательницы Агелла состоялся, к примеру, следующий диалог.
Чего было-то? У меня 2 часа ЖЖ не работал. Я уж подумала про рубильник. А я на систему грешил. На какую именно систему?
Похожим образом отреагировал и пользователь «Таки нет».
Жужжалка час лежала, как, кстати, некоторые другие блок-сервисы. Комменты на почту не ходят, статьи не грузятся. Параллельно массовая спам-атака с имитацией грузинских обратных адресов. К войне, что ли?
Десятитысячник Митрич предсказал в связи с происшествием скорый демографический взрыв, а один из его комментаторов отметил, если бы еще и ВКонтакте упал, страна бы успела выйти из экономического кризиса. А между тем агентство Интерфакс окрестило сеть ВКонтакте порнографической сетью Рунета. Более половины детской порнографии, выявленной в интернете российскими киберполицейскими с начала года, размещалась в популярной социальной сети ВКонтакте. В ответ на опубликованные МВД цифры исполнительный директор сети Лев Левиев заявил, половина порнографического контента приходится на сеть ВКонтакте по той причине, что нам принадлежит половина трафика Рунета. Один из гуру Рунета Антон Носик следующим образом комментирует эту коллизию у себя в блоге.
Забавно, что в материале Интерфакса главным обличителем выступают те самые милиционеры, бездействия которых и являются основной причиной нынешнего расцвета всех форм киберпреступности в зоне РУ. Если бы распространение детской порнографии преследовалось в России по закону, то педофилам приходилось бы прятаться, шифроваться, использовать пароли, как это происходит там, где государство с проблемой борется. А покуда у них есть ощущение безнаказанности и вседозволенности, один хорек может наплодить сотни аккаунтов в дюжине крупнейших сетей, а закрывать их администрация этих сетей будет по одному и по мере обнаружения, то есть заведомо не с той скоростью, с которой они плодятся.
Тем временем политический сектор ЖЖ был занят обсуждением записи Алексея Навального, политика, сопредседателя движения «Народ», координатора молодежного движения «Да», советника губернатора Кировской области. В конце прошлого года Навальный рассказал в своем блоге о двухходовой схеме вывода денег, используемой компанией «Газпром». Как акционер «Газпрома», Навальный был официально признан потерпевшим по делу. Было начато расследование. Спустя более чем полгода Навальный рассказывает, как заведенное дело пытаются замять и призывают всех акционеров «Газпрома» присоединиться, а всех неравнодушных написать жалобу в Следственный комитет при МВД России и разместить соответствующий комментарий в блоге президента Медведева. Примечательно, что основным средством борьбы с произволом властей Навальный, как и большинство российских блогеров, считает выведение ЖЖ-записи в топ путем массового размещения ссылок на эту запись в журналах других пользователей. Представление о топе как о могущественном средстве борьбы со злом становится настолько общепринятым, что в иные дни френд-лента среднего блогера превращается в набор ссылок на рвущиеся в топ посты. Пока что эта стратегия то и дело доказывает свою эффективность. Однако вот вопрос, не становится ли блогосфера всероссийской книгой жалоб, которую со временем перестанут читать. Угроза такая есть. Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман в своем блоге на сайте этого издания обсуждает возможные дипломатические последствия счастливо завершившейся миссии экс-президента США Билла Клинтона в КНДР. Клинтон встретился в Пхеньяне с Ким Чен Ыром и смог уговорить его простить 2 американских журналисток корейского происхождения, которые несколько месяцев назад попали в руки северокорейского режима. Тогда их обвинили в незаконном проникновении на территорию КНДР и приговорили к 12 годам каторги. И вот невероятный успех специальной дипломатии бывшего американского президента.
На самом деле, о том, что стоит за этой поездкой Клинтона, ведется много разговоров. Было ли освобождение заключенных журналисток действительно заранее подготовленным? Была ли миссия Клинтона чисто гуманитарной, или он обсуждал во время долгой встречи с Ким Чен Ыром и другие проблемы? Я очень надеюсь, что это именно так. Существует абсолютно срочная необходимость понять, насколько далеко может зайти дипломатическое обхождение с раздраженным и опасным вооруженным атомным оружием режимом, который возглавляет выглядящий очень больным наш дорогой лидер. Я думаю, было бы здорово сделать Клинтона специальным представителем США по отношениям с Северной Кореей. Он хорошо знает все, что нужно знать об этих проблемах еще со времен своего пребывания в Белом доме. У него тесные, хотя и довольно сложные отношения с нынешним госсекретарем США. Обама уже назначил своих представителей на Ближнем Востоке и в Афганистане и Пакистане. Почему бы не сделать того же в отношении Северной Кореи?
И, наконец, в завершение нашего обзора история «Леденящая кровь» о том, как Google с его искалками, картами и прочими штуками уничтожает истинное знание, в частности, географии. На сайте Three Quarks Daily цитирует историю о некоем слишком компьютеризированном британском таксисте.
Одним прекрасным днем в прошлом году дочь графа Спенсера и таким образом племянница принцессы Дианы вызвала такси, чтобы поехать с друзьями из своего фамильного особняка в Алторпе, Нортгемптоншир, на футбольный матч с участием Челси. Она сказала шоферу, что цель поездки – Стэмфорд-Бридж, это название стадиона Челси. Но вместо этого он доставил их в деревушку Стэмфорд-Бридж в Йоркшире, в 150 милях от нужного места. Они пропустили игру.
Так что иногда лучше смотреть на бумажную карту вместо навигатора или Гугла в айфоне.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате взрыва погиб человек, двое доставлены в больницу с ранениями. Сообщается, что все они сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний из Бурятии, которые охраняли комплекс правительственных зданий Чечни. В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. На севере Ирака, вблизи города Мосул, по последним данным, жертвами взрыва стали 30 человек, 88 были ранены. Ранее в пятницу уже в Багдаде в результате нескольких взрывов погиб 6 шиитских паломников. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. Представители семьи Политковской намерены обжаловать отказ в Верховном суде России. Правительство Албании заявило о готовности расследовать все подозрения в похищении людей и торговле их органами во время войны в Косове в конце 90-х годов. Спустя 10 лет после конфликта без вести пропавшими числится более 1500 человек. Около 500 из них – сербы.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему дело Истемировой не хотят передавать московским следователям?
Комментарии экспертов.
Помощник госсекретаря США Фил Гордон о возможности новых конфликтов между Россией и Грузией.
В блогах «Свободы».
Мэр федерального округа Колумбия отдал сыновей в государственную школу. Школа станет лучше?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трифилов.
Центральный банк России с 10 августа снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,75% годовых. Это уже пятое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 10 августа Центральный банк России снижает на 25 процентных пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 по 31 июля сократились на 400 миллионов долларов, или примерно на 0,1% до 402 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился примерно на треть. Объем внешней торговли России в первом полугодии снизился на 45,4% к уровню такого же периода прошлого года и составил 196 миллиардов 300 миллионов долларов. Экспорт из России сократился почти на 47%, до 124 миллиардов 600 миллионов долларов, а импорт более чем на 42,5%, до 71 миллиарда 700 миллионов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт, однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился более чем на 48% к уровню первой половины 2008 года. Импорт легковых автомобилей в Россию, согласно данным таможенной статистики, снизился в первом полугодии в 4,5 раза по сравнению с таким же периодом 2008 года, примерно до 263 тысяч. При этом более 90% автомобилей было ввезено в Россию из стран дальнего зарубежья. Экспорт легковых автомобилей страны за 6 месяцев года составил менее 22,5 тысяч. К уровню первой половины 2008 года он снизился в 3,6 раза. Правительство России в течение нескольких недель примет решение об установлении нулевой ставки экспортной пошлины на нефть из Восточной Сибири, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. 20 июля премьер Владимир Путин подписал постановление, согласно которому этот специальный налоговый режим будет действовать в отношении сырья с 13 месторождений региона. Эти льготы планируется установить до введения в действие новой системы налогообложения отрасли. Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и финансов готовит предложение по замене действующего ныне налога на добычу полезных ископаемых новым налогом на дополнительный доход. Почему правительство идет на изменение налогового режима в отдельном регионе, не дожидаясь его корректировки в целом? Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова.
Проблема заключается именно в том, что месторождения Западной Сибири, и в частности те, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа, они уже вышли на пик своей добычи. Это произошло еще в прошлом году, и нужно сказать, что понижение цен на нефть в четвертом квартале, оно только усугубило уже начавшуюся и развивающуюся тенденцию. Поэтому для того, чтобы преодолеть негативную тенденцию падения добычи в России, необходимо развивать новые месторождения, и в настоящий момент месторождения Восточной Сибири, Дальнего Востока, это именно тот регион, который позволит, на наш взгляд, с очень высокой вероятностью преодолеть эту негативную тенденцию.
Однако, по мнению экспертов, сейчас компаниям невыгодно инвестировать в развитие новых месторождений. А отмена экспортных пошлин на нефть для Восточной Сибири, согласно расчетам аналитика инвестиционной компании «Солид» Дениса Борисова, позволит работающим там компаниям сэкономить миллиарды долларов.
Такое вот подспорье, а вот по моим оценкам, при уровне цен на нефть, ну возьмем, например, в районе там, $50 за баррель по сорту Brent, экономия на этих пошлинах составит примерно $18 с каждого добываемого барреля. Но для сравнения скажу, что в настоящий момент наши крупнейшие нефтяные компании, уровень инвестиций сейчас суммарный составляет где-то в районе $10 за баррель. То есть это выше ныне сложившегося уровня капитальных вложений. Ну а суммарная экономия, если опять же пока исходить от выхода уже тех месторождений, которые готовы к разработке, то к 2011 году эта цифра может достигнуть, ну, примерно 5 миллиардов долларов по отрасли.
Впрочем, число российских нефтяных компаний, которые явно выиграют от правительственного решения, будет небольшим. По словам Натальи Мельчаковой, это прежде всего государственная Роснефть, а также Сургутнефтегаз.
В первую очередь от этого выиграет Роснефть, так как она имеет лицензии на два очень крупных месторождения, это Ванкора и Юрупчино-Тахомская. Кроме того, у нее есть лицензия совместно с ТНК БП на Верхнечонское месторождение. И также выиграют Сургутнефтегаз, у него лицензия на Талаканское месторождение. Есть также и другие производители, но в первую очередь, конечно, речь пойдет о выигрыше Роснефти и Сургутнефтегаз.
Предполагается, что для нефти из Восточной Сибири в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности страны будет выделена отдельная товарная позиция, а в дальнейшем она станет самостоятельным сортом помимо существующего «Юралс». Курс доллара на сегодня 31 рубль 18 копеек, на выходные понедельник 31,55. Евро сегодня стоит 44 рубля 91 копейку, курс на следующие дни 45,29. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Соединенном Королевстве сейчас проходит широкая кампания за отмену ограничений на работу пенсионеров, которые позволяют работодателям увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британское законодательство определяет пенсионный возраст в 65 лет, после чего работодатели имеют право увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. В государственных структурах выход на пенсию безотносительно от занимаемой должности установлен в 60 лет. В британском обществе крепнет убеждение, что трудовое законодательство, предусматривающее ограничения на работу по возрасту, является дискриминационным и противоречит директиве Европейского Союза, запрещающей любую дискриминацию по возрасту. Широкую кампанию за отмену возрастного ограничения на работу возглавила общественная организация Age Concern, которая обратилась в Европейский суд в Люксембурге с иском к британскому правительству. В интервью «Радио Свобода» глава ее юридического отдела Роберт Браун излагает предлагаемые его организацией поправки к британскому трудовому кодексу.
Наши аргументы состоят в том, что нынешний подход к выходу на пенсию приводит к разрушительной политике, запрещающей работникам самим решать, когда становиться пенсионерами. Мы можем привести множество примеров, когда живущие в бедности пенсионеры хотят улучшить свой уровень жизни, но не могут это сделать. Кроме того, увольнение большого числа квалифицированных и опытных работников в трудоспособном возрасте ухудшает качество рабочей силы и негативно сказывается на экономике. К этому приводит политика обязательного выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Мы выступаем против возрастного ограничения на работу, независимо от того, происходит это в 65 лет или позже. Все больше людей считают, что 65 лет слишком ранний возраст для выхода на пенсию, и что, возможно, 70 лет – более подходящий предел. Мы же уверены, что не нужен никакой возрастной предел трудовой деятельности, потому что это может стать поводом для увольнения опытных и квалифицированных пожилых работников. Мы считаем такой подход неприемлемым.
А тем временем Европейский суд в Люксембурге в июле этого года вынес решение по иску организации Age Concern. Суд не посчитал, что фиксированный возраст выхода на пенсию является дискриминацией по возрасту, однако указал британскому правительству на необходимость потребовать от работодателей предоставления серьезных и аргументированных доказательств необходимости увольнения работника в связи с выходом на пенсию без его желания. Какие последствия будет иметь это решение Европейского суда? Роберт Браун поясняет.
Это решение Европейского суда разъясняет положение директивы Комиссии Европейского Союза. Свой вердикт Европейский суд направил Высокому суду в Лондоне для принятия решения по нашему иску к правительству. Высокий суд 2 недели назад уже заслушал аргументы и свидетельства обеих сторон и сейчас решает, какие юридические изменения должны быть внесены в британский трудовой кодекс. Его вердикт по этому делу ожидается осенью этого года. Однако позиция правительства остается в какой-то мере противоречивой. С одной стороны, в суде его представители утверждали, что нынешнее британское трудовое законодательство полностью соответствует законам и директивам Евросоюза. С другой стороны, правительство объявило сейчас, что намерено пересмотреть некоторые его положения. Вначале оно хотело это сделать в 2011 году, а теперь объявлено, что это произойдет в 2010 году. Это, очевидно, служит сигналом того, что политика фиксированного возрастного предела трудовой деятельности будет изменена. Однако до сих пор все еще не ясно, что конкретно будет представлять собой окончательная правительственная политика в этой области.
Говорил глава юридического отдела общественной организации Age Concern Роберт Браун. Заместитель министра труда и пенсии Анджела Игл заявила на днях, что правительство намерено уже в ближайшем будущем предоставить пожилым людям более гибкую схему ухода на пенсию по собственному желанию. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И он уже зашел ко мне в студию, чтобы представить лично самые интересные темы в своем выпуске. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как в Грузии вспоминают жертв прошлогоднего конфликта. Здесь считают, что война началась не 8, а 7 августа и представляют доказательства того, что российские войска именно в этот день вошли на территорию Южной Осетии. Мы расскажем о реакции детей Анны Политковской на отказ суда отправить дело об убийстве их матери на новое расследование, о гонениях на башкирских блогеров, причастных к деятельности сайта «Уфа Губернская», и о спорах вокруг предложения любавических хасидов признать главу нацистской военной разведки Вильгельма Канариса праведником народов мира.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. Тема программы, также годовщина российско-грузинской войны. В гостях в петербургской студии «Свободы» эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Николай Берзейкис и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Ирина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие потребовали от правительства национализировать завод.
30 тысяч этнических грузин до сих пор не могут вернуться.
Не дело России указывать, будет ли Грузия защищать себя.
В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации «Грин».
Именно в городах и поселках происходит 2/3 всех дорожных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».